Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит сейчас программу «Таинство Церкви». Сегодня мы с архимандритом Мелхиседеком, настоятелем Покровского храма в Ясеневе, будем говорить о верности. Да, батюшка?
Попробуем.
Июль – замечательный месяц, который богат на праздники, причем он богат праздниками таких святых, которые и люди православные, и церковь считают покровителями семьи, супружеской верности, образцом супружества. Петра Феврония, Ефросиния Московская, тоже 20 июля мы отмечаем, который вместе со своим супругом стал образцом такой семейности. Но вот первые ранние русские, что ли, если так можно выразиться, святые, Петра Феврония, и их день теперь считается днем верности, любви, семьи, верности. Вот это удивительно, когда праздник святых совмещается с праздником светским, что, наверное, очень хорошо, да, отец Мелхиседек?
Ну, прекрасно, потому что это взято за образец, потому что сложно в нашем современном мире вдруг, так сказать, кого-то вывести, так сказать, в какой-то идеал для подражания. И поэтому этот, именно память святых, память их, как многие молодые люди, так сказать, и говорят, и умерли они, женились, прожили счастливую жизнь, и умерли в один день. И мы бы хотели то тоже так же, так сказать, говорят многие пары, которые вступают на свой жизненный путь. Но не знают, что откуда эта история. И умерли в один день. То есть, на самом деле, это как раз это та самая история святых Петра и Февронии, которые на самом деле, это жизнеописание говорит, что прожили счастливую жизнь и умерли в один день. Удивительно такое их жизнеописание. Но вот интересно, если чуть-чуть коснуться их жития, какой все-таки образец для современного человека, потому что что у нас сейчас на сегодняшний день происходит, даже хотя бы не то, что во всем мире, в обществе, а хотя бы конкретно в нашей стране, у нас в России. У нас сегодняшняя статистика за тот год показывает такие цифры. На 1000 браков 700 разводов.
Невероятная цифра.
Раньше до революции на 1000 браков, 3 развода. Вот чувствуете разницу? 700 и 3. Вот, так сказать, основа, вот, так сказать, фундамент, вот, так сказать, ответ на вопрос, до чего докатилась свобода, до чего докатилась жизнь без заповедей Божьих. Тут на днях перечитал, не знаю, так сказать, что меня подвигло, перечитал «Капитанскую дочку Пушкина». «Капитанскую дочку Пушкина».
А я недавно посмотрел, прошу прощения, фильм «Старый «Капитанская дочка».
58-го года.
Да, со Стриженовым. Блестящий просто, фильм, да?
Только он блестящий, но только он был потрясающе политизирован. Там Пугачев, так сказать, он борец с царизмом, и он, так сказать, это покровитель их семейного счастья.
Да, но если очень, от этого
отойти, да, концовка
то
там
вот,
была.
Да, Марья Ивановна, это, конечно, замечательно.
Потрясающе. И какие там слова у Александра Сергеевича? Он вывел, так сказать, любовь, пылкое чувство, но не то, что пылкое, и знакомство, они же долгое время, так сказать, были вместе в этой самой крепости. Вот. И вдруг он делает ей предложение и говорит о том, что ну, давайте обвенчаемся, ваши родители нас благословят, мы обвенчаемся, а потом уговорим наших родителей.
Да.
Маменька, она у меня покладистая, но вот с отцом это будут это проблемы. И он тогда ему пишет письмо. Но пишет письмо, отец не благословляет, потому что он молод, потому что он дуэлянт, он чуть-чуть не лишил жизни другого человека, Швабрина, сам, так сказать, на дуэли. И этот брак не благословляет. Когда он читает ей, Марья Ивановна читает это письмо, вот, а она здесь, так сказать, вся в чувствах, что все уже как будто бы решено, он читает о том, что отец не благословляет, и вдруг она говорит, без родительского благословения счастья нам не будет, покоримся воле Божией. И пусть вам пошлет счастливого, так сказать, доброго человека, а я вам, видно, так сказать, не пара. Без благословения родительского не будет нам воли Божией, не будет нам счастья, покоримся воле Божией. И вот интересно, в этом фильме 58-го года полностью, без купюр, без сокращений, полностью передается этот дух по повести Александра Сергеевича. Вот какой взгляд на жизнь? Благословение родителей. Да у нас сейчас это такая архаика. Это, так сказать, молодые люди сами все решают, так сказать, сами все, так сказать. И что получается? А вот это и получается. На 1000 браков 700 разводов. Вот так и получается. А раньше это только 3. Вот какой-то особый промысел, особое благословение. Особая какая-то скрепа была, когда, так сказать, старались так, все делать с совета, с осуждений и, самое главное, по заповеди Божией. Кстати, интересно, отец Павел Груздев однажды венчает одну пару, а ему было что-то открыто. Он их, этих людей видел первый раз. И говорит, надо же, так сказать, в белой фате, и называется невеста. Да какая она невеста, которая она уже, так сказать, все, раз пять уже все знала. Оказывается, невеста от глагола «ведать», «весть», «ведать», «знать». И невеста, то есть не знающая. А чего не знающая? Не знающего еще никаких супружеских отношений, потому что только сейчас с благословения Божия, с благословения церкви, с благословения родителей начнется эта счастливая, должна начаться эта счастливая жизнь. Вот поэтому она в этой белой фате, белый цвет, что такое белый цвет? Символ чистоты. Она называется невеста, не знающая. Мало того, что в церкви есть такой, когда совершается таинство венчания, то жених встает в одном углу, а невеста встает в другом углу. И священник их приводит и ставит их на, так сказать, на коврик, раздает им по свече, и с этого начинается таинство обручения. Таинство обручения предваряет таинство венчания. Это тоже такой символ, вот что они сейчас вот так тесно, вот так тесно встречаются в церкви. Вот она стояла в одном углу, он в другом. Вот у них был период женихоста, но никакой близости это все же не было. Вот они там по углам стоят. Они даже в храм не вместе пришли. Сначала, так сказать, пришел жених, а потом приходит невеста. Когда я был в Италии, я видел потрясающий этот обычай в церкви западного обряда. Стоит жених, дожидается в церкви, дорожка в храм, устланная цветами, и в храм вводит невесту отец. Вводит невесту отец, ведет ее под руку, сам в черном пиджаке, в белой рубашке, так сказать, невеста, так сказать. И вот он приводит, и возле алтаря, он вкладывает руку своей дочери в руку жениха, выходит, так сказать, священник, и начинается, так сказать, таинство венчания. Отец приводит. Не вместе они пришли, то есть это тоже еще, так сказать, вот что, вот эта тесная семейная жизнь, так сказать, вот эти личные отношения, это супружеские отношения, они начнутся вот только тогда, вот только сейчас с таинства брака. И вот то же самое было у Петра Феврония.
Расскажу тоже свою интересную историю. Я недавно снимала фильм замечательный. Ну, в смысле, не фильм замечательный, а фильм о замечательном храме. О Спасском храме в селе Уборы. Угу. Здесь недалеко, по Успенскому шоссе, его построил знаменитый зодчий Яков Бухвостов, крепостной, который считается просто гениальнейшим русским архитектором, крепостной, самоучка, нигде не учился, он построил храм в Филях, который все вот знают. Да, и вот он там воздвиг, но это невероятнейшей красоты храм, то есть просто глаз оторвать невозможно. И есть несколько версий, почему он Спасский, почему он назван в честь Спаса. Так вот, одна самая, ну, наиболее достоверная, что ли, версия, очень романтическая, такая теплая, говорит о том, что Петр Шереметьев назвал, строитель этого храма, назвал в память о венчании, своем венчании, когда отец благословлял его и невесту иконой Спаса Нерукотворного, и на этой иконе написал, молитва до сих пор сохранилась. Отец написал целую молитву, обращенную к Спасу, о сохранении супружеской жизни Шереметьева, да, Шереметьева и его невесты. Представляете? То есть он даже храм целый посвятил вот воспоминанию той иконе, которую отец икона, благословил.
Да, принесла им, так сказать, счастье, да, верность заповеди отца, верность церкви, так сказать,
да. И через это... Знаете, как интересно, да, батюшка? Вот как интересная версия. То есть
получается, что это храм благодарности.
Да.
То есть храм благодарности Богу, так сказать, за счастливо прожитую семейную жизнь, так сказать. Ну, не прожитую, может быть, это было самой середины. Угу. Вот, и возвращаясь, так сказать,
Да,
к этому житию, там потрясающий был момент. Значит, возникла дилемма, когда она же была крестьянка, и она была дочерью древолаза. А древолаз – это собиратель дикого меда, кстати, о котором говорят, что потрясающие его целебные свойства. Вот у нас сейчас он как-то по-другому, бортный какой-то называется мед, он редкий, но вот, если кто-то будет, так сказать, возможность, так сказать, приобретите. А на самом деле, так сказать, вот это было, так, такая была у него профессия, тем зарабатывал себе на хлеб. Значит, была история, что может от болезни, ну почти проказа была у Петра. Ему было видение, что может исцелить вот только такая девушка по имени Феврония, дочь вот такого собирателя меда. Вот, в конце концов, так сказать, она его исцеляет, там длинная история, он на ней женится, а и сомневается, а он же князь, а она, так сказать, простая крестьянка, да. Это было не положено. Вот, но масса, так сказать, откровений, видений, вот это самое исцеление дважды, он... Первый раз она исцелила его, он не послушался, обманул, не стал на ней жениться. Проказа возобновилась, только потом по ее молитвам, так сказать, и конкретные советы были, как относительно исцеления. Все-таки он на это решается, потому что явное свидетельство было, то есть уже помощи Божией, что она ему послана от Бога, она ему послана от Бога. Они какое-то время живут, и вдруг бояре ставят ему, так сказать, жены позавидовали, что простая крестьянка, там интриги, то есть как обычно, до бесконечности. Зависть человеческая, как мы говорим, черная зависть или черная неблагодарность. И они ставят ему вопрос, так сказать, или ты остаешься князем, так сказать, но без нее. А пусть она возьмет, так сказать, все, что хочет, сколько хочет денег, уходит, а ты себе возьми любую другую. Вот возьми любую другую. Вот какой взгляд на жизнь, так сказать. Как будто какое-то тело, так сказать, это взяли тело, поменяли, вот, так сказать, или одежду поменяли. То есть взгляд у них был, так сказать, не евангельский. А как можно-то? Возьми другую. Это что? Муж и жена, одна душа, одно тело, один дух. Вот тот говорит, а что такое идеал семьи? Ну, человек, так сказать, он трехсоставен. Дух, душа и тело. Вот люди, так сказать, в браке, впервые, когда соединяются или хотят соединиться, первое, что привлекает, это внешнее качество человека. Внешний какой-то образ, так сказать, это эстетика, красота, внешности, так сказать, и прочее. Вот. А потом уже. И так соединиться по телу, это дело не хитрое, так сказать. Это никакого ума здесь не надо. А вот стать одной душой, одним характером, знать характер другого человека, уметь его понимать, любить, принимать не только одни недостатки, но не одни только достоинства, но и недостатки человека любимого. А еще очень важно, так сказать, не только понимать, быть и друзьями, быть, так сказать, и жить душа в душу, когда они жили душа в душу. А еще больше, еще высшая степень соединения – это когда люди в одном духе. Потому что мы знаем прекрасно, так сказать, масса людей, которые друг друга понимают, друг друга любят. А он имеет веру, он живет в духе, а он или она нет. И вот этого единства в духе нет. По душе могут быть прекрасно, так сказать, иметь взаимопонимание, так сказать, в телесном отношении тоже все благополучно, а вот в духе нет. И вот это, так сказать, единство, оно у них и было. Телом, душой и духом. И когда им говорят, что отрезай себя пополам, потому что супруги две половинки одного целого, на что он решается? А он княжество оставляет, он княжение оставляет. Вот сказали бы, сейчас у нас губернатор, так сказать. Значит, сохранишь свой пост на второй срок, но только свою старушку отправь куда-нибудь, так сказать, за границу. А там себе молоденькую там возьми, секретарь, 5-10. Вот. Ну, кто у нас, так сказать, ну, так вот подумать. Вот президенту скажи, премьеру скажи, давайте там оставить. Да никто, так сказать, на это не решится. Ну, так сказать, вот. И он тоже на это не решается. Тоже на это не решается. Оставляет княжение. И что получилось дальше? А Господь все потом восполнил. Они уходят, они плывут по оке, плывут неизвестно, в каком месте они окажутся, что он будет делать дальше. Проходит совсем немного времени, те, кто к этому подвели, чтобы он оставил княжение, потому что знали, могли догадываться, что по любви своей он не оставит ее. Они за власть передрались, пролили кровь и поняли, что они будут жить вот так вот в этой страшной вражде. Потому что партии, в конце концов, так сказать, не проснешься. Не проснешься, потому что справедливости нет, авторитета нет, власть незаконная. Вот. И через некоторое время они его возвращают, просят его вернуться на княжение в Муром. Что и произошло. На княжение в Муром возвращаются, опять, сохранив. Он поступает по любви, поступает по заповеди, а Бог его вознаграждает, старицу. Вот тоже, когда люди думают, так сказать, да вот там, так, я, так сказать, что-то могу потерять, так сказать, могу чего-то лишиться, ничего подобного. Человек, который идет в своей жизни и в своих принципах, в своих убеждениях, в своей нравственности, идет до конца, чего бы ему это ни стоило, такой человек от Бога никогда не будет
вот забыт. Удивительное повествование, жизнеописание, житие этих святых. Когда такое церковное повествование сопряжено с народным фольклором, да?
То начало там живописнейшее.
Вот это, пожалуй, единственные святые, у которых вот параллельно идут таких два жизнеописания, чисто церковное, не такое народно-фольклорное. Но это о чем говорит? Что, видимо, настолько был яркий образ Петра и Февронии, что народ даже целую сказку сложил об этом.
Дело в том, что священник Эразм, который, так сказать, написал жизнеописание их, так сказать, и это общее повествование, их разделяло 300 лет.
Да.
И поэтому, так сказать, за 300 лет можно было, так сказать, много что уплыло из памяти. Вот. Но в это житие, можно сказать, сказочное житие,
да,
что
сказочное.
Здесь тоже много, так сказать, и идеалы, много идеализировано. Вот. Но пусть будет так, так сказать. Ведь каждый из нас должен стремиться к идеалу. Кто-то сказал из мудрых людей, фантазия начинается с фантазера. Вот фантазия начинается с фантазера. Но человек, так сказать, придумал идею, цель, да, так сказать, вот, и начинает к ней стремиться. Попутный ветер не дует тому, кто никуда не плывет. И поэтому всегда надо брать планку выше, и тогда ты себя что-то будешь представлять. Кстати, есть закон шахматной игры. Надо всегда играть с теми людьми, кто умнее тебя. Не бойся проиграть, но это с тебя сделает опытом.
Не бойся научиться.
Не надо,
да?
не надо играть с теми, кто слабее тебя. Вот это тоже, так сказать, совершенно конкретная наука об этом спортивном шахматном искусстве. Вот так все время надо выше, выше, выше брать планку. Поэтому если даже оно во многом идеализировано, например, последние истории, и умерли они в один день. Кстати, в Муроме до сих пор их рака, они вместе.
Это, кстати, удивляет всегда. И многие люди, которые только выцерковляются, они всегда спрашивают, ну что, они правда оказались в одном гробу? Они правда? То есть поверить нашему уму рациональному, холодному, современному, то, что может произойти, это божественное чудо, наверное, невозможно, да, батюшка?
Ну,
поэтому это удивляет, даже не столько удивляет, что, представляете, действительно, уже верен остался. Не это удивляет, а вот то, что вместе оказались в одном гробу. Когда их разделяли.
Ну да, и самое главное, что вот это называется наглядное свидетельство. То есть приди и видишь. Вот приди и видишь. И почему я знаю, многие люди перед тем, вот из нашего молодежного движения «Покров», а вот об устроении брака обязательно поездка в Дивеево через Муром. Или в Муром через Дивеево. То есть едут помолиться и своими глазами видят, так сказать, вот два человека вместе. Вот они, так сказать, это нетленные мощи одного другого, и они вместе. Вот слово «вместе». Вот как раз-то, так сказать, это и та самая планка, к которой надо стремиться. Вместе телом, вместе душой и вместе духом. Но вот это, конечно, так сказать, тот для нас, для светских людей, которые живут семейной жизнью, это, конечно, это уже идеал стремления. Самое главное, что не все так просто было. Вот простой момент, так сказать, в их житии. У нее крестьянское воспитание, у нее княжеское. Оно сразу сказалось в бытовой обстановке. Ему нашептали князья и бояре, что она после трапезы, когда она, так сказать, за обедом, она вдруг по крестьянскому обычаю сметает кружки со стола, как будто голодная. А это вот такое священное отношение к хлебу. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Значит, это отношение, что хлеб и еда – это Божий дар. Кстати, один из моих священников такую потрясающую вещь однажды сказал. Он говорит, мне однажды мысль пришла в голову, что еда это выражение, выражение божественной любви к нам. Вот лошадь, лошадь и, так сказать, лошадь, быки, так сказать, они жуют одну траву. Вот они понять ничего не могут. Вот что такое бананы, что такое яблоко, что такое, так сказать, это молоко,
конфеты.
Конфеты, хлеб, так сказать, это, да. Вот так говорит, только человек может это оценить, то, что дает, то, что дает Бог.
Разнообразие.
Да, разнообразие. Потому что какие-то животные, так сказать, вот от чего-то они не едят. Вот чего-то они не едят. Человек, так сказать, всеядный. Но Бог дает тебе это. И вот она относится к этому, относилась к этому, как к дару Божьему. Князья нашептали, он однажды, когда она это, он увидел на самом деле за столом, она начала сметать крошки, она взяла, собрала их в кулак, он подходит, вот подходит, взял ее за руку, молча взял ее за руку и попросил, чтобы она разжала. А когда он разжал, он был потрясен. Там были не крошки хлеба, а там был ладан в руке, то есть крупицы ладана. И он, так сказать, может быть, заготовил какую-то речь, какое-то нравоучение, какое-то наставление, какое-то назидание. Вот. И вдруг в руке ее вместо крошек ладан. А что это такое? А вот как раз об этом и речь. Дар Божий. Вот человек с благодарностью отнесся даже к этим крошкам, чтобы они, так сказать, не были попраны, потом она потом их съела. Так же, как и в богатом Ленинграде, потом рассказывают про этих людей, которые всю жизнь не могли, так сказать, себе позволить увидеть, так сказать, брошенный хлеб, так сказать, или эти крошки, так сказать, просто не могли этого перепить.
В Введенском владычном монастыре, батюшка, до сих пор сохраняется обычай благословения укрух. То есть, когда возводился...
Остатков укрухи,
да,
это укрухи, это остатки
хлеба. Монастырь строился, это женский монастырь, ну, то есть, я просто была, я видела, с чего там начинали, это был ужас какой-то, и действительно не хватало хлеба, не хватало пищи монахиням. И они сметали эти крошки...
И остатки не доедали.
Да, и они обязательно, они потом все это доедали, то есть, вот настолько все было... очень голодно, и вот этот и обычай, то есть воспоминание о том, как вот было голодно и как все это начиналось, то такой ввели обычай благословению укрух. То есть до сих пор, даже уже когда сейчас все кажется хорошо и не голодно, они по-прежнему все это собирают и вот благословляют эту пищу, которую давал Господь, даже в виде укрух вот этих крошек.
Вот, и мне мама все время говорила, так сказать, бери, так сказать, из общей, так сказать, тарелки, так сказать, кастрюли, столько, сколько ты съешь. А если ты в гостях, и тебе положили, то надо доедать все. Вот, доедать все почему? Ну, во-первых, не показать неуважение, то есть как будто, если не доедено, как будто это было невкусно. Вот, и, вот такая, и поэтому надо все время предупреждать, сколько, так сказать, положить, чтобы не оставлять, чтобы ничего не выкидывать, потому что это пренебрежение. Вот все складывается из мелочей, вот, но мелочей в нашей жизни нет. Так сказать, это уважение к дару Божьему, который тебе Господь уже послал. Потому что, может, если ты не взял, значит, это достанется кому-то другому. Тоже выбрасывать. Кстати, многие на исповеди об этом говорят. Батюшка, вот так такой из грех, выбрасывай продукты. Вот, и, ну, и на самом деле это грех, так сказать, выбрасывать продукты, потому что вы невнимательностью, нерассудительностью вот так сказать, готовите.
Ну да, даже люди работали,
так поступаете,
да, в поте лица, что называется, добывали.
Ну или даже сами, то есть, ну, Бог тебе дал деньги, ты послал деньги, ты их заработал, тоже не без помощи Бога, ты их превратил в продукты, вот, а потом взял, так сказать, это, как, и они у тебя, так сказать, прокисли, так сказать, еще что-то.
Ну, тут мы немножко, конечно, отошли в сторону, но такая тема интересная, мы с вами затронули, но с другой стороны, это, знаете, это такое потребление, которому подталкивают средства массовой информации, и сами супермаркеты, недаром сейчас всех призывают не ходить никогда голодные, потому что, да, вот то обилие есть, и музыка звучащая, там даже музыка специальная есть.
А мы опять
есть.
Же к чему возвращаемся? А это все как раз-то, почему и откуда у нее такой богодохновенный дар? Молитва за свою семью, молитва, чтобы он остался верным, она осталась верной, потому что большей частью благочестивой жизни это была она, именно она. А здесь как раз вот через этот маленький шаг, как раз-то и здесь и приоткрывается. Будь верным в малом, над многими тебя поставлю. Вот эта верность в малом, верность заповеди Божией, она сделала ее святой, то, что она так сохранила потом уже и, так сказать, и эту святость и не только в этих в мелочах, но и, так сказать, в еще большем. Кстати, вот это, наверное, мне кажется, что Высоцкий, он, наверное, так сказать, или бабушка его, так сказать, или его какие-то, может быть, родственники, они, наверное, все-таки ему это житие читали, или он каким-то образом об этом знал. Вот потому что я однажды столкнулся с его воспоминаниями, и там есть, так сказать, такая зарисовка. Он говорит, у него спрашивают, а какое самое чувство это вы цените в людях? Он сказал, больше всего в людях я ценю верность. Чего? Верность. В советское время верность. Потому что если ты не верен, ты никто. И у тебя никого. Потрясающе, так сказать. И верность, которая даже затронула ум такого, так сказать, человека, как Высоцкий, то есть светского человека. Вот, наверное, так сказать, это достойно. Достойно внимания, достойно подражания и достойно, так сказать, того, чтобы это стало, так сказать, содержанием жизни нашей повседневной. И не обязательно только в супружеской жизни, а это верность своему долгу, верность, так сказать, отчизне, верность церкви, верность того братства, в котором ты живешь, верность тому делу, в котором ты живешь. И поэтому это чувство, которое должно быть присуще, конечно, всем нам.
Спасибо, отец Мельхиседек. Увы, мы вынуждены завершать нашу программу, но я думаю, что тема-то очень серьезная, особенно для настоящего времени, да, семья, верность. И я думаю, что мы продолжим с вами разговор, нашу беседу в следующей передаче. Спасибо вам.
Всего доброго и Божьего вам благословения, дорогие телезрители.
Я Любовь Акелина. Благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви», что вас, как всегда, каждую субботу. Спасибо, всего доброго.